Глава седьмая. Фургон монотонно поскрипывал, солнце клонилось к западу, но еще припекало. Позади на ящиках храпел Ганелон, и я завидовал его шумному занятию. Он спал уже несколько часов, а я третий день проводил без отдыха. Нас от города теперь отделяло миль 15. Мы ехали на северо-восток. Дойль, увы, не успел вовремя выполнить весь заказ, но мы с Ганелоном живо убедили его закрыть лавку и поторопиться. А потому задержались на несколько часов. Я был слишком заведен, чтобы спать, даже не способен на это, и управлял фургоном, раздвигая тени. Усилием воли я отогнал усталость, отодвинул вечер, прикрылся от солнца облаками. Мы тряслись по глубоким колеям, выбитым в сухой глине. Она была какого-то уродливо-желтого цвета. Под колесами раздавался хруст. С обеих сторон торчала бурая трава. Низкорослые изогнутые деревья покрывала толстая мохнатая кора. Вдоль дороги то и дело попадались выходы сланцевой глины. Я хорошо заплатил Дойлю за его порошки. Заодно купил и красивый браслет для Дары. Алмазы были в мешочке на поясе, Грейс Ван Дир под рукой. Стар и огнедышащий дракон тянули размеренным шагом. Я двигался к своей цели. Интересно, вернулся ли уже Бенедикт домой? И сколько времени он потеряет на ожидание? Опасность еще не миновала. Тени не были препятствием для него, а след за собой я оставлял отменный. Впрочем, выбирать не из чего. Без фургона я не мог обойтись. Приходилось тащиться, к тому же на новую адскую гонку сил у меня уже не было. Я осторожно и медленно раздвигал тени, понимая, что устал, и все ощущения мои притуплены. Оставалось надеяться лишь на то, что постепенно увеличивающееся расстояние когда-нибудь отгородит меня от Бенедикта надежной стеной, за которую он не сумеет проникнуть. На следующих двух милях я вернулся снова к полудню, но погоду сохранил пасмурной. Мне нужен был свет, не жара. Удалось даже отыскать легкий ветерок. Правда, запахло дождем, впрочем, риск был оправданным. Нельзя получить все сразу. Я старался совладать с дремотой и растущим желанием разбудить Ганелона. Это можно будет сделать потом. А пока в начале пути это опасно, нужно отъехать подальше. Мне хотелось, чтобы стало светлее, чтобы улучшилась дорога. Я устал от этой проклятой желтой глины, да еще приходилось следить за облаками. И не забывать, куда мы едем. Я потер глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Мысли в голове начинали путаться, а мерное постукивание копыт и поскрипывание фургона просто усыпляли. Я уже не чувствовал ни тряски, ни качки. Руки едва удерживали поводья. Задремав, я даже выронил их. К счастью, лошади, казалось, сами понимали, чего от них ждут. Через некоторое время, въехав на холм по пологому длинному откосу, мы возвратились в утро. К тому времени небо и вовсе нахмурилось, чтобы хоть как-то разогнать собравшиеся над головой тучи, пришлось отъехать еще на несколько миль и при этом еще не раз сместиться. Дождь мигом превратит дорогу в жижу. Я поморщился, оставил небо в покое и переключил внимание на землю под ногами. Наконец мы подъехали к ветхому мосту через пересохший ручей. Дорога за ним стала поровнее и не такой желтой. По мере того, как мы ехали, под копытами коней она становилась все темнее, тверже и глаже. Зазеленела придорожная трава. Тогда вот и начался дождь. С ним я немного повоевал, не желая покидать ровную дорогу и траву. Голова моя болела, но ливень утих через четверть мили, и вновь проглянуло солнце. Солнце! Ах да, солнце! Мы громыхали дальше. Наконец дорога змеей скользнула меж деревьев с яркой листвой по какой-то впадине. Мы спустились в прохладную долину, по небольшому мостику перебрались через узкую полоску воды на дне пересохшего ручья. Поводья пришлось накрутить на кулак. Время от времени я клевал носом. Собственные мысли приходили ко мне откуда-то издалека. Я с трудом перебирал их. В перелеске по правую руку от меня птицы робко начинали провозглашать день. Блестящие капли росы усеивали траву и листья. Воздух стал прохладным, косые лучи утреннего солнца пробивались между деревьев. Их пробуждение в этой тени не могло одурачить мое тело, и я с облегчением услышал, что Ганелон пошевелился и ругнулся. Проспи он чуть подольше, пришлось бы его будить. Хорошо. Я осторожно потянул за поводья. Лошади поняли и остановились. Я поставил фургон на тормоз. Мы были еще на подъеме. И нащупал бутыль с водой. «Эй!» — сказал Ганелон, увидев, что я пью. «Оставь и мне глоток». Я передал ему бутыль. «Теперь твоя очередь. Мне надо поспать». Он тянул воду с полминуты, потом шумно выдохнул. «Да, конечно», — ответил он, переваливаясь через край фургона. «Только подожди, малость. Природа требует свое». Ганелон сошел с дороги, а я улегся на его ложе и, подложив под голову вместо подушки плащ, сладостно растянулся там. Вскоре он сел на место кучера и рывком отпустил тормоз, а потом цокнул языком и легонько прихлопнул вожжами. — Сейчас утро? — спросил он, не оборачиваясь. — Да. — Боже, неужто я проспал целый день и всю ночь? Я рассмеялся. — Нет. Просто я сдвигал тени. Ты спал 6 или 7 часов. Не понимаю, но тем не менее не спорю. А где мы сейчас? Просто едем по дороге. Следует отъехать как можно дальше. Бенедикт еще может нагнать нас? Думаю, да. Потому-то и нельзя сейчас дать лошадям отдохнуть. Согласен. Нужно опасаться чего-нибудь определенного. Нет. Когда тебя разбудить? «Никогда!» Он замолчал. Ожидая, пока сон подчинит себе сознание, я, конечно, думал о Даре. Я все время думал о ней. Для меня все это оказалось совершенно неожиданным. Сперва я даже не воспринимал ее как женщину. Лишь оказавшись в моих объятиях, она заставила посмотреть на нее иначе. А секундой позже и мой спинной мозг принялся за дело, ограничив свободу разума, как говорил мне когда-то Фрейд. Алкоголь тут ни при чем. Я выпил тогда не слишком много, да он и не подействовал на меня. Почему же случившемуся я хотел найти какую-нибудь постороннюю причину? Просто чувствовал себя виноватым, вот и все. Мы были в слишком дальнем родстве, его можно было не принимать во внимание, так что объяснение не подходило, и я вовсе не воспользовался ситуацией. Она сама знала, зачем ищет меня. Просто обстоятельства заставили меня усомниться в себе, прямо за самим делом. Я хотел добиться большего, чем ее доверия и дружбы. Когда мы говорили с ней в первый раз, и я вел ее потом через тени, я хотел, чтобы часть ее привязанности, веры и любви от Бенедикта перешли ко мне. Я хотел, чтобы она была на моей стороне, союзницей в лагере возможных врагов. Я надеялся, что сумею воспользоваться ею, если дела пойдут скверно, и в этом окажется необходимость. Все это было так. И все же я не хотел признаваться себе, что обладал ею не только из практических соображений. Они, конечно же, примешались к совсем другому чувству. Оно портило мне удовольствие и заставляло сомневаться. Почему? В свое время я успел натворить достаточно гадостей, весьма пакостных на любой взгляд. Однако прежние подвиги меня не особенно беспокоили. Я боролся с этим чувством, не желая признаться себе в том, но ответ был ясен. Девушка мне нравилась. Очень просто. Все тут было иначе, чем в кратковременной привязанности к Лорен, дружбе усталых ветеранов. Не было и той чувственности, что ненадолго связала меня с Моэри, перед тем, как мне пришлось вступить на путь во второй раз. Все было по-другому. Я и знал-то Дару слишком недолго, чтобы искать логику. За моими плечами столетия. Но такого со мной не было уже сотни лет. Я просто позабыл это чувство. Я не хотел влюбляться. Может быть, чуть попозже, а лучше никогда. Она мне совершенно не пара, это же еще ребенок. Все, чего она может захотеть, все, что может показаться ей новым и интригующим, я успел вкусить невесть когда. Нет, все неправильно. Не следует влюбляться в нее, нельзя позволять себе. Ганелон фальшиве напевал чуть слышно какую-то непристойную песенку. Фургон, покачиваясь и поскрипывая, повернул вверх по склону. Лучи солнца упали мне на лицо, и я прикрыл глаза ладонью. Тогда-то забвение ухватило и стиснуло меня. Проснулся я уже после полудня в мрачноватом настроении. Долго пил, потом плеснул воды на руку и освежил глаза. Причесался пальцами. И оглядел окрестности. Вокруг была зелень. Небольшие купы деревьев перемежались с заросшими высокой травой лужайками. Мы ехали все по той же проселочной дороге, жесткой и гладкой. Небо было высоким, небольшие облака то и дело с поразительной регулярностью затмевали свет. Дул легкий ветерок. «Восстал среди живых! Браво!» — сказал Ганелон, когда я перелез через переднюю стенку и уселся рядом с ним. — Лошади начинают уставать, Корвин. Да и мне хотелось бы вытянуть ноги. К тому же я очень проголодался. А ты? — Тоже? — Поворачивай налево, в тень. Остановимся и передохнем. — По-моему, следует проехать подальше. — Есть какие-нибудь причины? — Да. «Хочу кое-что тебе показать. Вперед!» Так мы проскрипели еще полмили. Там дорога поворачивала к северу. Поднялись на холм. За ним оказался другой, еще выше. «Куда ты собираешься ехать?» — спросил я. «Вон на ту горку», — ответил Ганелон. «Возможно, с нее будет видно. Поехали». Лошади с трудом тянули фургон по крутому склону. Я вылез подтолкнуть сзади. Когда мы, наконец, добрались наверх, пыль и пот совсем испортили мне настроение, но я снова чувствовал себя совершенно бодрым. Ганелон осадил коней и поставил фургон на тормоз. Потом перебрался внутрь, оттуда повыше, на крышу. Он встал, поглядел налево и, притянив глаза, позвал: «Корвин, поднимись сюда». Я полез сзади, присев на корточки, он протянул руку, потом указал вдаль, и я внимательно вгляделся в ту сторону. Быть может, в трех четвертях мили слева направо тянулась широкая черная полоса. Мы были в нескольких сотнях ярдов над нею и прекрасно видели ее часть примерно в полмили длиною. Шириной она была в несколько сотен футов, и хотя полоса изгибалась и даже дважды поворачивала, ширина ее оставалась неизменной. Посреди нее высились деревья, абсолютно черные. Казалось, там что-то шевелится, но различить ничего не удавалось. Возможно, просто ветер колебал черную траву. Темная полоса извивалась, будто река, в ней словно бы различались отдельные струи. — Что это? — спросил я. — А я-то думал, ты знаешь, — ответил Ганелон. — Я решил, что это какое-то волшебство, связанное с твоими тенями. Я медленно покачал головой. Перед тем, как задремать, я обязательно предупредил бы тебя, что наткнемся на что-нибудь столь странное. А как ты узнал про нее? Просто пока ты спал, мы несколько раз проезжали неподалеку от нее, а потом отъехали в сторону. Мне почему-то эта полоса не нравится. Чувствуется что-то знакомое. Тебе она ничего не напоминает? Увы, увы, к сожалению, напоминает. Он кивнул. Словно тот проклятый круг в Лоррене. Вот на что она похожа. «Черная дорога», — сказал я. «Что?» «Черная дорога», — повторил я. Я даже не знал, что это такое, когда она упомянула про нее. Но теперь начинаю догадываться. Ох, не к добру это. Еще одно плохое предзнаменование? Боюсь, что так. Ганелон ругнулся, потом спросил. «Неприятности следует ожидать скоро?» «Не похоже, но утверждать не могу». Он спрыгнул на землю, я последовал за ним. «Тогда давай поищем, где подкормить лошадей», — сказал Ганелон. «Да и о собственных желудках пора позаботиться», — уговорил. Он взял поводья, мы двинулись вперед. Удобное местечко отыскалось у подножия холма. Мы проторчали там чуть менее часа и говорили в основном об Авалоне. О черной дороге не было сказано ни слова, хотя мысли мои не отрывались от нее. Следовало, конечно, глянуть на эту черноту поближе. А когда мы собрались в путь, поводья снова взял я. Слегка отдохнувшие лошади заспешили. Ганелон сидел слева от меня и разглагольствовал. Только теперь начинал я понимать, что означало для него это странное возвращение домой. Он посетил все притоны своей развратной молодости, обошел 4 поля боя, где покрыл себя неувидаемой славой уже как человек с авторитетом. Его воспоминания меня даже слегка растрогали. Какая необычная смесь глины и золота в этом человеке! Родиться бы ему в Амбере! Мили проскальзывали мимо, и мы уже подбирались вновь к черной дороге, когда мой разум ощутил знакомый удар. Я передал поводья Ганелону. «Бери», — приказал я, — «правь». «Что с тобой?» «Потом правь». «Поторопиться?» «Нет». «Езжай, как едем, только помолчи некоторое время». Я закрыл глаза, сжал голову ладонями, опустошил ум и возвел стену вокруг пустоты. Никого нет дома. Ушли в гости. Адвокатов не требуется. Собственность без владельца. Просьба не беспокоить. Нарушители будут преданы суду. Осторожно, злая собака. Горный обвал. После дождя скользко. Сносится для перестройки. Напряжение спало. Тяжко навалилось вновь. Я опять блокировал его. Потом пришла третья волна. Я справился и с нею. А потом все исчезло. Я вздохнул, потер глаза. Теперь все в порядке. Что случилось? Со мной пытались связаться весьма необычным для тебя способом. Наверняка это был Бенедикт. Он, наверное, только что узнал кое о чем и захотел остановить нас. Теперь я снова возьму поводья. Боюсь, он не замедлит пуститься в погоню. Ганелон передал мне поводья. Есть у нас шанс ускользнуть. И неплохой, ведь мы уже достаточно далеко. Я хочу еще потасовать тени, как только голова перестанет кружиться. Я правил. Дорога петляла и изгибалась. Некоторое время мы ехали вдоль черной ленты, а потом дороги стали сходиться. Наконец мы оказались лишь в нескольких сотнях ярдов от нее. Ганелон молча вглядывался вперед и потом произнес: «Уж слишком она похожа на то самое место. Та же туманная пелена вокруг и ощущение, что сбоку что-то шевелится. А повернешься — и ничего». Я закусил губу. Я взмок. Я пытался сместиться от этой штуки, и что-то все время противилось мне. Не было ощущения монолитной недвижимости, той, что возникает, если ты вдруг соберешься вступить в тени в амбере. Здесь было другое чувство — неизбежности. Мы, как положено, двигались, переносясь из тени в тень. Солнце поднималось все выше, к полудню, но рядом с этой полосой в голову лезли мысли про черную полночь. Небо утратило голубизну, деревья стали выше, вдалеке появились горы. Неужели дорога прорезает и саму тень? Должно быть так. Иначе как смогли бы найти ее Джулиан и Джерард и заинтересоваться ею? Я уже начинал опасаться, что, к несчастью, и эта дорога имеет прямое отношение ко мне. Проклятие! Мы довольно долго ехали неподалеку от нее, постепенно приближаясь к темной полосе, и скоро нас разделяло только сотня футов. 50. Наконец, как я ожидал, обе дороги пересеклись. Я натянул поводья, набил трубку и раскурил ее, не отрывая глаз от дороги. Стар и огнедышащий дракон явно остерегались темной полосы, внезапно оказавшейся перед ними. Кони ржали и пытались сойти на обочину. Дорога пересекала черную полосу наискось, и часть ее скрывали от взгляда невысокие скалы. Темноту густо обрамляла черная трава, островки ее попадались и у подножия скал. Повсюду липли клочки тумана, над впадинами клубились дымки. Над темной полосой стояла легкая мгла, и небо сквозь марево казалось темным и грязноватым. В предстоящей тьме царило молчание, не имевшее ничего общего с покоем, словно кто-то невидимый спрятался там, затаив дыхание. А затем раздался визг, девичий. Или, может быть, пожилой дамы в отчаянии. Доносился он справа, прямо из-за холмов. Подозрительно, черт побери, или же это всерьез? Я перебросил поводья Ганилону, соскочил на землю, выхватил Грейс Вандир. «Пойду посмотрю», — сказал я. Повернулся направо и перепрыгнул через придорожную канаву. «Не задерживайся!» — крикнул мне вдогонку Ганилон. Раздвигая кусты, я дошел до каменистого склона. Продрался через такие же заросли с обратной стороны и полез вверх по следующему, еще более высокому откосу. Визг повторился, и до меня донеслись новые звуки. А потом я добрался до верхушки холма, откуда открывался вид вдаль. Чернота начиналась внизу, футах в 40 от меня. Безобразие творилось уже в ней, еще футов на 150 подальше. Черно-белую картинку нарушало одно лишь пламя. Женщина в белом платье. Черные волосы разметались по плечам. Была привязана к одному из темных деревьев. Ноги ее в тлеющем хворосте. Полдюжины волосатых альбиносов-мужчин, почти нагишом, продолжая на ходу раздеваться, копошились вокруг, бормотали и хихикали, тыкали в женщину и в огонь палками, что были у каждого, время от времени хватаясь за чресла. Языки пламени лизали одежду женщины, уже начинавшую тлеть. Длинное одеяние было разодрано в клочья. Мне была видна ее дивная фигура, хотя дым скрывал лицо. Я рванулся вперед на черную дорогу, перепрыгнув через длинные вьющиеся травы и врезался в толпу. Я срубил на ходу голову одному и пронзил мечом второго, прежде чем кто-нибудь из них что-то понял. Остальные повернулись ко мне, выставив палки, размахивая ими и крича. Грейс Вандир не останавливался, пока все они не умолкли и не свалились на траву. Из тел текла черная жижа. Я обернулся и, задерживая дыхание, затоптал огонь, а потом приблизился к даме и разрезал ее путы. Рыдая, она рухнула в мои объятия. И только тут я увидел ее лицо, точнее, отсутствие оного. Ко мне была обращена овальная маска слоновой кости, совершенно ровная и гладкая, лишь с двумя небольшими прямоугольными прорезями для глаз. Я тащил женщину подальше от кострища и черных луж. Тяжело дыша, она липла ко мне, прижимаясь всем телом. Выждав какое-то время, я попытался освободиться, но она не отпускала меня, проявив неожиданную силу. «Теперь все в порядке», — я сказал это или что-то столь же заезженное и уместное в подобном случае, но она и не думала отвечать. Женщина крепко обхватила мое тело, неуклюже и ласково поглаживая, что не могло не обеспокоить меня. Она становилась все желаннее и желаннее. Вдруг я понял, что глажу ее по волосам, лаская ее грудь. «Теперь все в порядке», — повторил я. «Кто ты? Почему? Тебя жгли. Кто они?» Она не отвечала. И теперь уже не рыдала, просто тяжело дышала, но уже по-другому. «Почему на тебе эта маска?» Я потянулся за ней, она отклонила голову назад. Впрочем, это было не так важно. Я был безволен, обессилен, как боги эпикурейцев, но что-то холодное, трезвое внутри меня отдавало себе отчет в неестественности подобной страсти. Однако я желал ее и был уже готов для этого. Тут меня окликнул Ганилон. Я хотел повернуть голову, но женщина не позволила мне. Я был удивлен ее силой. «Дитя Амбера!» — раздался полузнакомый голос. «Мы должны это сделать за все, что ты дал нам, и сейчас ты полностью станешь нашим!» Голос Ганилона донесся до меня снова, ровный поток богохульств. Все свои силы бросил я против этой хватки, и она ослабла. Моя рука потянулась вперед, я ухватился за маску. Женщина сердито вскрикнула, а потом процедила четыре слова. «Амбер должен быть разрушен!» Лица под маской не было. Под ней не было ничего. Совсем. Одежда ее осела вниз и повисла на моих руках. Она, точнее, оно, исчезла. Быстро обернувшись, я увидел на краю черной дороги Ганилона. Он стоял в неловкой позе с неестественно вывернутыми ногами. Клинок его методично вздымался и падал, но с кем он воюет, не было видно. Я побежал к нему. Черная трава, через которую я перепрыгнул, опутала его ноги полностью. Он перерубал эти путы, а другие стебли раскачивались вблизи, словно пытаясь вырвать из его руки меч. Ганилон сумел почти освободить левую ногу и качнулся вперед, чтобы сделать шаг. Я обошел его со спины, стараясь держаться подальше от травы, и отбросил в сторону маску, которую, как оказалось, еще сжимал в руке. Она упала на землю у края тьмы и сразу же вспыхнула. Подхватив Ганилона под руки, я оттащил его. Куст яростно сопротивлялся, но я все же одолел. Перепрыгивая через темные травы, что отделяли нас от мирной ручной травки, я отнес товарища за дорогу. Поднявшись, Ганилон некоторое время не отпускал меня, потом согнулся и стал растирать ноги. «Онемели», — сказал он, — «словно отнялись». Я помог ему добраться до фургона. Ухватившись за него, он сумел притопнуть. Покалывает. Начинают приходить в себя. «Оу!» Наконец он прохромал к передней части фургона. Я помог ему забраться на сиденье и сам вспрыгнул следом. Ганилон вздохнул. «Стало получше», — заулыбался он. «Чуть-чуть отошли. Эта дрянь просто высосала из них всю силу, и из всего меня тоже». «Что случилось?» «Плохое предзнаменование наконец оправдалось. Что теперь?» «Я взял поводья и спустил тормоз. Придется ехать поперек. Нужно узнать получше, что это за мерзость. Держи клинок наготове». Ганелон осклабился и положил оружие поперек колен. Лошади упирались идти вперед, но я слегка тронул их бока кнутом, и они сдвинулись с места. Мы ехали по черной полосе, словно в кинохронике о Второй мировой войне. Ехали будто в какой-то дали, близкой, мрачной, унылой. Даже скрип фургона и поступь копыт звучали глуховато, словно издалека. В ушах начало слабо и ровно звенеть. Трава у дороги шевелилась, и я старался держаться подальше от нее. Несколько раз мы проехали сквозь туманные облака. Они ничем не пахли, но мы невольно задерживали дыхание. Мы приближались к первому холму, и я начал раздвигать тени. Осторожно обошли холм. Ничего. Темная дорога дымилась на прежнем месте. Тогда я рассвирепел, извлек из памяти путь, заполыхавший перед моим внутренним взором, и вновь попробовал сдвинуть тень. Сразу же заболела голова. Раскаленной проволокой от лба до затылка пронзила голову боль. Но это только разожгло мой гнев, и я изо всех сил стал сдвигать эту черную дорогу в небытие. Все пошатнулось, сгустились туманы, подушками поползли по дороге, очертания расплылись, раскололось все вокруг. Земля дрогнула, по ней поползли трещины. Но это было еще не все. Вокруг все задрожало, и трещины были не просто трещинами. Всюду зияли дыры. Из одной торчала зеленая ветвь, в другой поблескивала вода, в третьей — синее небо, а еще абсолютная чернота. Белесое ничто. Фасад кирпичного дома, лица за окном, огонь, кусочек звездного неба. К тому времени лошади уже неслись галопом, а я прилагал все усилия, чтобы не вскрикивать от боли. Накатилась волна голосов. Животные, люди, машины — все что-то бормотали. Я, кажется, расслышал голос Ганелона. Он ругался. Впрочем, не помню. Я уже было подумал, что вырублюсь от этой боли, но из чистого упрямства и гнева решил выстоять. Все свои мысли я обратил к пути, как умирающий к Богу, и всю свою волю бросил против самого существования черной дороги. А потом давление исчезло. Кони ринулись вперед в зеленое поле. Ганелон ухватился за поводья, но я успел первым и остановил коней. Мы пересекли черную дорогу. Я сразу же обернулся назад и вгляделся. Передо мной все дрожало, как в растревоженной луже, но наш след был непоколебим, будто мост в черной реке, и трава на нем стала зеленой. — Это было похуже той скачки, когда ты вез меня в ссылку, — отметил Ганелон. — Да, пожалуй, — согласился я и, ласково окликнув коней, вернул их на глинистую полоску дороги. Здесь мир был ярче, а деревья, меж которых мы двигались теперь, оказались гигантскими соснами. Воздух благоухал их ароматом. Мелькали белки, перепархивали с ветки на ветку птицы, земля стала темной и плодородной. Похоже, мы оказались повыше, чем были за черной дорогой. Меня порадовало, что тени все-таки сдвинулись в нужном направлении. Дорога изогнулась, повернула ненадолго вспять, потом выпрямилась. Время от времени перед глазами оказывалась черная полоса. Не слишком далеко, справа. Мы ехали, в общем, вдоль нее. Она явно прорезала тень. Было видно, что теперь она снова осела, застыла в своей мерзкой сути. Головная боль утихла,